«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы сегодня задаем Ксении Дмитриевой Кнорре, руководителю группы СМИ, старшему поисковой группы, инструктору профилактики, в общем, сотруднику отряда «Лиза Алерт». Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Вот из всех этих ваших занятий, которые я перечислил, руководитель группы СМИ, старший поисковой группы, инструктор профилактики, основное ваше занятие сейчас руководитель группы СМИ. То есть вот вы с нами, журналистами, общаетесь обо всем, что у вас в отряде происходит.
Да, именно так.
Но, я думаю, слушатели, те, кто с нами давно, они обратили внимание на вашу вторую часть фамилии, вы... Извините, о личном. Вы родственница нашей коллеги Даши Кнорре. И штука в том, что это она сказала, что с вами стоит поговорить именно сейчас. Потому что вот в череде ваших занятий есть еще инструктор профилактики. И тема, на которую Даша наше внимание обратила, и в связи с которой мы вот к вам особый интерес сейчас проявили, это именно профилактическая работа, ну, вот в рамках флешмоба «Давай не скажем маме». Слушатели тоже и этому, в свою очередь, следом могут удивиться. Рассказывайте, что это такое. «Давай не скажем маме» — это хэштег, под которым вы, ваш отряд и вот люди, которые там профилактикой занимаются, предлагали пользователям публики публиковать истории, связанные с прежними какими-то печальными, драматическими историями, контактами с теми, кого мы педофилами зовем. Это вот я совсем казенно, совсем скучно и, может быть, даже не совсем верно описываю. Название «Давайте не скажем маме».
Да, все так.
Поясняйте, ну, не самое очевидное название, когда его слышишь, не сразу понятно, а что за этим может стоять. Почему «Давай не скажем маме» проект об историях таких драматических?
Вероятно, потому что хэштег обычно включает в себя, как я это вижу, основную сущность самого события. То есть, если вы помните, был такой флешмоб в интернете, я не боюсь сказать, тоже по названию трудно было понять, о чем речь.
Ну, там был, ну, да, согласен.
Да, женщины делились историями насилия. В нашем случае тоже речь идет о насилии. Мы просили тех людей, кто читает наши группы в социальных сетях, делиться историями встреч с педофилами из их детства. Идея возникла потому, что, как оказалось, практически у всех женщин, примерно моего возраста...
Вы подчеркиваете именно женщин?
В первую очередь женщин, конечно, да, но сейчас я об этом тоже скажу. Практически у всех женщин есть эпизоды, когда они встречались, сталкивались с этим явлением, поскольку педофилию можно трактовать достаточно широко, но, в принципе, в основном, так сказать, своем содержимом это проявление сексуального интереса взрослого по отношению к ребенку, не достигшему совершеннолетия. Вот. И мы обнаружили, что, в принципе, каждый из нас может вспомнить не один такой эпизод, и мы решили понять, действительно, насколько это распространенное явление. Пока у нас нет данных по статистике, и мы с целью получить эту информацию сейчас просто запустили опрос, достаточно примитивный, где мы именно... Первый вопрос, было ли это с вами или нет, да нет. Вот сейчас у нас примерно распределяется 7 к 3, то есть 3 из 10 человек говорят, что ничего такого в жизни не было, и 7 человек говорят о том, что да, в моей жизни были такие эпизоды.
Количество тех, кто уже в опросе принял участие, опрос вы проводите на сайте своем, да, в соцсетях?
Ну, мы повесили в группах ссылку, да. Количество, сейчас я скажу, свежее. Суть в том, что...
Ну, 3 из 10 это уже впечатляет, да.
7 из 10.
7 из 10,
ну,
обратная,
конечно,
пропорция.
Обратная. 3 человека не сталкивались с этим явлением, и мы пока попросили участвовать только женщин. То есть это... 7 из 10 женщин.
Вы все-таки, извините, вы делаете же поправку на то, что рассказать об этом и вообще поучаствовать в таком опросе в первую очередь стремятся именно те, кто стал жертвой таких обстоятельств. То есть люди, которых это миновало, они, ну, с меньшим энтузиазмом на такой призыв вообще откликнутся.
Конечно, мы не претендуем на то, что этот опрос имеет какую-то научную ценность. То есть мы понимаем кривизну самовыборки, так называемой, да, то есть, естественно, когда мы, если мы захотим делать некую действительно серьезную исследовательскую работу, мы, конечно, будем по-другому делать это исследование, но, тем не менее, в наших группах, в социальных сетях состоят люди, которые относятся к нам достаточно позитивно и охотно откликаются на наши инициативы, и мы надеемся, что, ну, хоть какое-то представление мы получаем о том, что действительно имело место, но я еще раз говорю, для начала мы просто поняли, что, общаясь друг между другом со своими ровесниками, поняли, что почти у всех такого рода эпизоды есть.
Вы занимаетесь некой профилактикой. Под этим словом подразумевается то, что вы, ваши коллеги, разрабатываете какие-то рекомендации, подходы, рекомендации, адресованные и родителям, рекомендации, адресованные детям, как распознать такую ситуацию, как действовать в такой ситуации. Вы эти рекомендации, ну, которые я потом попрошу вас, возможно, описать кратко, вы их формулируете на основе вот конкретно этой работы в рамках этой истории или привлечены какие-то еще там специалисты, ученые, эксперты, какие-то публикации прежние к этому всему привлечены? Просто к тому, насколько это вообще свежо для вас, вот для вашей организации, для России вообще? То есть это есть наработки на эту тему? Педагогов? Да.
У нас есть направление профилактики, школа «Лизалерт», которая очень активно занимается именно трансляцией различных наших рекомендаций, норм, правил и прочего, того, всего того, что мы накопили за почти 8 лет
по безопасности вообще, а я вот говорю конкретно о...
Да. Да, у нас там есть, естественно, блок и о том, о чем мы говорим. У нас есть материалы для занятий с детьми более младшего возраста, более старшего возраста, для занятий с родителями, где мы очень акцентируем внимание вот на этой теме. Вернее так, мы говорим с детьми, естественно, не без всякой конкретики, в целом о проблеме ухода с незнакомыми людьми. С родителями, естественно, мы говорим более конкретно. Но наш сегодняшний флешмоб, он напрямую пока не... Мы пока просто собираем материалы, пытаемся понять, что с этим делать, и в значительной степени мотивом для того, что мы начали вот это делать, послужил тот факт, что только в июле у нас было 2 поиска детей, которые, к сожалению, были связаны с насилием, и 2 ребенка были найдены погибшими. Это в Белгороде и в Серпухове.
Я слушателям хочу сообщить, что мы, конечно, и о прочей деятельности отряда «Лизалерт» будем говорить чуть позже. Напоминаю, у нас в студии Ксения Дмитриева Кнор. Сейчас говорим все-таки об эпизодах, связанных с педофилией и с... может быть, профилактикой, со способом предотвращения таких историй. Можете участвовать в этом разговоре. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прежде чем я попрошу вас кратко о каких-то таких рекомендациях рассказать, вы исходите из того, что все случаи, когда ребенок уходит с незнакомым человеком, и это ему угрожает, это все связано именно с сексуальным насилием и имеет сексуальный подтекст. Просто нужно же допускать, что есть люди с психическими отклонениями, и вот, может быть, сексуальный компонент там не очевиден, и какое-то даже отклонение сперва не очевидно. То есть вы как-то говорите в основном о педофилах, но вот есть, мне кажется, еще вариации,
безусловно,
что может привести к такой истории.
Безусловно, я с этим совершенно не спорю. Я как раз не говорю о том, что все похищения связаны с педофилией, но похищения разделяются на 2 категории. Угу. Это так называемые добрые и так называемые злые. Добрые похищения – это когда целью самого похищения не ставится насилие и, соответственно, последующее, скорее всего, уничтожение.
То есть человек хочет просто, чтобы ребенок был рядом с ним, хочет проводить
время. Какие угодно
мотивы.
Выкуп, ребенок, то, что вы сказали, несколько было у нас таких случаев, когда люди с явными психическими отклонениями крали детей для того, чтобы их усыновить.
Если я не ошибаюсь, могу совсем промахнуться, тот случай, который дал название вашему отряду «Лизалерт», он был связан именно с тем, что психически нездоровая женщина, родственница вот той Лизы, она с ней ушла куда-то в лес. То есть вот эта ситуация была похищение на ситуацию?
Нет,
промахнулся.
Нет, это не была ситуация похищения. Действительно, совершенно верно вы говорите, Лиза ушла со своей родственницей, которая была с психическим отклонением, но это была добровольная история, и... к сожалению, закончившись очень грустно. То есть это случай из другой категории. Бывают похищения, когда детей похищают, чтобы, условно говоря, усыновить. Так вот, я начала говорить про добрые и злые похищения. Проблема состоит в том, что если мы имеем дело со злым похищением, то есть когда целью ставится насилие, то по международным исследованиям у нас есть в 75% случаев менее 3 часов, чтобы найти ребенка живым. То есть... часто это происходит еще до того, как родители успевают там схватиться.
При этом правоохранительные органы, такие полноценные поиски, даже по закону, начинают не раньше, чем через двое суток после пропажи?
Нет, по ребенку правоохранительные органы работают сразу, да, и надо сказать, что сейчас в этом смысле, слава богу, ситуация поменялась. То есть вы вспомнили историю Лизы, с которой начался наш отряд. Она так закончилась во многом потому, что другие были приоритеты. То есть Лизу первые дни не искали вообще. В городе Орехово-Зуево отмечался День города, полицейских снимали на охрану салюта и так далее. Вот сейчас такая ситуация невозможна. Сейчас, когда пропадает ребенок в природной среде, маленький, то снимаются все с отпусков, выходят из выходных, приезжает МЧС, приезжает там военные и так далее, Росгвардия, то есть чуть ли не Мосводканал, детей ищут все.
Как человек, работающий с медиа, вы исходите именно из того, что медийно эти вещи стали по-другому освещаться? Ну, просто теперь, если, например, правоохранители бездействуют, ну, это тут же разлетается по всем соцсетям и тут же прилетает всем начальникам, или это именно на законодательном уровне было отрегулировано? Ну, то есть это какая-то гражданская регуляция такая естественная, органическая, или что-то было издано в области законодательства, что это выправило?
Вы знаете, может быть, это нескромно прозвучит, но мы думаем, что во многом это заслуга нашего отряда. То есть когда такое количество людей выходит искать, гражданских людей выходит искать детей, конечно, это вызывает соответствующую встречную реакцию служб. То есть понятно, что уже просто проигнорировать это все невозможно. Так что мы во многом это связываем с существованием нашей организации, и вообще проблема пропавших людей, она стала гораздо более звучащей, что ли.
Громкой.
Об этом гораздо чаще говорят, больше, и это слава богу.
Те профилактические мероприятия, которые поводом для встречи для нашей стали, они что из себя представляют? Это издание текстов, распространение брошюр, встречи с родителями, походы ваших активистов в детские организации, учреждения. Вот это первый вопрос, а главное, что, в общем, вы там сообщаете?
У нас как раз практически все, что вы перечислили, присутствует. Мы... Школа «Лиза Алерт» очень активно ведет профилактическую работу, то есть в течение года это лекции в школах, занятия с детьми, причем мы стараемся максимально делать их интерактивными, игровыми, чтобы детям было интересно.
Это какой возраст?
Чтобы запоминалось. У нас лекции для детей 6-8 лет и 9-11, то есть это два разных возраста. В первом случае мы больше говорим о том, даже скорее 5-8 лет. В первом случае мы больше говорим о том, что делать, если ты потерялся. А во втором мы уже исходим из того, что ребенок начинает ходить самостоятельно, и мы больше говорим о том, что, какие могут быть неприятности, опасности, если ты идешь один, и как на них реагировать.
В этих разговорах вы уже этим детям сообщаете, я с трудом представляю, в какой форме, но все-таки, что у кого-то может быть какой-то нездоровый интерес к их телу, кто-то может... Вот стремиться прикоснуться и как-то с ними взаимодействовать. Вот до этого разговоры с детьми в таком возрасте доходят?
Мы этого не говорим, потому что мы не имеем никакого права информировать детей о вещах, связанных с сексуальным насилием, вообще с сексуальными отношениями. Мы достаточно обтекаемо об этом говорим. Мы рассчитываем на то, что об этом он скажет, не о насилии, но хотя бы... Точнее, скажу так, я сейчас писала статью по итогам нашего флешмоба, мы разговаривали с психологом, она сказала очень важную вещь, что там в определенном возрасте, лет 12, когда у ребенка уже происходит изменение с его телом, и он уже видит, что он сам меняется, растет, у него возникает интерес, в этом определенном возрасте, конечно, уже он какие-то должен иметь представления вообще о том, что такое сексуальная жизнь, и в этом возрасте ему аккуратно можно сказать и о вот этих всех вещах, с которыми он может столкнуться.
Возраст 12 лет, да?
После, аккуратно, да, без лишних подробностей. Но, отметил психолог, очень важно, чтобы это не опережало информацию о том, что такое вообще вот нормальная как бы сексуальная жизнь, как она выглядит, естественно, тоже достаточно сдержанную еще в этом возрасте.
Тогда, наверное, о том, как подобные вещи сообщать, и все-таки о том, что вот есть некая угроза непосредственно телу ребенка со стороны других людей, это обязанность родителей что-то такое сообщать. Безусловно. Соответственно, ваша, если не обязанность, то, может быть, намерение с родителями какие-то разговоры на эту тему проводить, что родителям сообщается и рекомендуется?
Наши рекомендации, как для детей и для родителей, они преимущественно, скажем так, не психологического порядка, а технического. То есть мы объясняем детям, какие-то меры безопасности в тех или иных ситуациях. С родителями мы, конечно, говорим более развернуто, но это тоже в основном информация о том, что они, возможно, не знают. То есть, ну, очевидно, что все дети, большинство родителей, во всяком случае, учат детей не уходить с дяденькой, который предлагает конфетку, котенка и так далее. Но надо понимать, что далеко не все предлагают вот это, а, например, могут о чем-то просить ребенка, там, просить помочь, там, я не знаю, отнести диван на 8-й этаж, условно говоря, в незнакомом доме. Вот мы об этом говорим. Мы говорим с родителями о реакции детей, о том, что необходимо все эти вещи повторять и проигрывать, и подсказываем, как это можно сделать в игровой форме и так далее. То есть в большей степени мы скорее обращаем внимание родителей на проблему и даем им какие-то технические способы это донести до детей, но мы не встреваем вот в эту психологическую, педагогическую часть, потому что это, конечно, поле семьи.
Понимаю, что это не даже основная, наверное, ваша специальность вот о таких вещах говорить, но, может быть, из опыта, из тех материалов, которые вы читали, пока этот флешмоб идет, у вас сложилось какое-то представление о том, как, например, отличить, сложный сейчас будет вопрос, отличить здоровый интерес взрослого человека к ребенку и нездоровый интерес. Причем вопрос, как отличить, ставится, в общем, и перед родителем, и перед самим ребенком, ну, в таком возрасте, когда он уже хотя бы к диалогу способен. Здоровый интерес и нездоровый интерес. Возможно, как-то схематично описать, что есть одно, что есть другое.
К сожалению, ребенок не способен это понять. И в большинстве случаев, особенно если речь идет о маленьком, ребенок вообще не понимает, что происходит. Понимаете? То есть у него нет понимания, что такое половое извращение, и слава богу. Поэтому детей мы учим тому, что они просто никогда ни с кем чужим не уходят. То есть и учим их тому, что взрослые люди находят помощь у других взрослых людей, не обращаются за помощью к чужому ребенку. То есть
логично.
Если к нему подбегают со словами «пойдем скорее, там за углом упала женщина, надо вызвать, там, не знаю, скорую помощь», мы объясняем, что этот взрослый, безусловно, найдет другого взрослого, который сможет ему помочь гораздо более эффективно, ко всему прочему. Поэтому не входит в задачу ребенка, не входит в задачу родителей понять хорошие намерения у человека. Конечно, господи, на рынке, там, не знаю, на улице, кто угодно может дать ребенку конфет просто так.
Да.
Просто но... вот бабушка хочет поговорить с ребенком просто потому, что он ей нравится. Это нормальная история, но тем не менее может быть нормальная, а может быть ненормальная. И никто не обязан в этом разбираться. Важно, чтобы ребенок понимал, что есть свои люди. Есть условно свои, то есть те, кого он знает, но с кем он без разрешения уходить, без разрешения родителей уходить не должен. Например, он встретил друга отца на улице, и тот говорит, давай я тебя подвезу.
Тоже лучше отказаться.
Позвонить родителям и уточнить, как они к этому отнесутся. Это а если чужие?
Если родители тебя снабдили телефоном и позволяют им так вольно
и это первое правило ребенка, который ходит один, что у него должен быть с собой всегда мобильный заряженный телефон. И мы очень рекомендуем родителям обратить внимание на это правило и не отбирать у детей телефоны в качестве наказания, потому что, в общем-то, в конечном счете вы можете наказать себя.
Вы не сталкивались, ну, если не с таким энергичным возражением родителей, но, в принципе, с возражениями родителей, с которыми вы беседуете, вот именно по этому вопросу. Ну, какой ему телефон? Он мелкий еще потеряет. Отберут тот же телефон. Тот же телефон может быть таким маячком, который, наоборот, какого-нибудь злодея будет... манить, чтобы этот телефон отобрать.
Ну, вообще, честно говоря, не сталкивались, но, в принципе, нет никаких проблем купить самый простой кнопочный телефон и...
Даже потеря которого будет не так болезненно и печально. Да,
именно
согласен.
Так.
Напоминаю, можете присоединяться. Мы беседуем с Ксенией Дмитриевой-Кнорой, представителем отряда «Лиза Алерт». СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир. Дозванивайтесь сюда по номеру 7373948. Готовы делиться соображениями по поводу услышанного? Пожалуйста, в эфир. Готовы спорить? Готовы что-то на эту тему добавлять? Тоже, пожалуйста. Пока основная часть вопросов, честно говоря, связана в основном с деятельностью вашего отряда в Сумме. Ну вот Правдоруб спрашивает, а есть ли у вас статистика по таким преступлениям педофилов в СССР? Почему-то полагаю, что вы так глубоко не копали, или сравнивали, сличали, занимались?
Статистику не смотрели, но мы обнаружили интересную закономерность, вернее, психолог, с которой я говорила, когда готовила статью, она об этом сказала, вернее, две закономерности. Первая состоит в том, что Мы с ней говорили, я говорю, почему вот в нашем детстве, мы ровесницы, почему в нашем детстве было так много таких эпизодов? Она это связала с тем, что в нашем детстве в целом взрослые, которые должны были обеспечивать уход за ребенком, взрослые от государства, имеется в виду воспитатели, учителя и так далее, они особенно, в общем-то, не церемонились. В нашем детстве очень много историй, когда ребенка, допустим, ставили там в саду голым на подоконник, на каких-то воспитательных целях, с открытым окном, там засовывали ему еду за шиворот и так далее. И действительно, я тоже такие истории слышала. Поэтому у ребенка в целом было ощущение бесправия того, что взрослый его, в общем, подавляет. Это нормально, если взрослый говорит, надо слушаться. Нас учили в детстве, да, взрослых надо уважать, взрослых надо слушаться. Поэтому, возможно, мы с ней вместе надеемся на то, что в советское время вот это вот более распространено было именно благодаря тому, что ребенок как-то вот более покорно относился к таким ситуациям и реже рассказывал об этом родителям. Вторая интересная вещь, которую я узнала, когда готовила этот материал, о том, что юридически изменилось отношение закона к преступлениям подобного рода.
Стало жестче?
Да, намного. То есть в советское время там развратные действия предполагали наказание до 3 лет лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Сейчас это до 20 лет. Вернее, развратные действия 15 лет. В зависимости от возраста ребенка.
Около 4 минут у нас остается до новостей. Давайте подключать публику. 7373-94-8, номер прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте. То же самое объясняем ребенку. Ребенку 4 года. Постоянно убегал, ну, не слушается в людных местах. И как-то жена ему сказала, говорит... Тебя украдут, отрежут руки и ноги и закопают. После этого ребенок вообще перестал куда-либо ходить.
Ну, вы же понимаете, что это, просто говоря, не педагогично, а еще проще говоря...
С одной стороны, да, я согласен абсолютно, а с другой стороны, так и будет.
Можно я прокомментирую этот звонок? Да, во-первых, две вещи скажу. Во-первых, конечно, ну, как-то, по-моему, очень жестко по отношению к ребенку. Ребенку в этом возрасте, в 3-4 года, достаточно сказать, что... Вернее, предложить ему самому продолжить эту ситуацию. Как ты думаешь, что будет, если ты уйдешь чужим человеком? И он скажет, может быть, я никогда тебя не увижу? Или вы ему можете подсказать этот ответ? И на самом деле это для него и так очень страшно, без всяких отрезанных рук и ног, честное слово. А вторая вещь, о которой я хочу сказать, я надеюсь, мы об этом поговорим попозже. На самом деле, если говорить о детях, то педофилы – это далеко не на первом месте, это далеко не первая причина детских пропаж и трагедий, связанных с детскими пропажами.
Если коротко, вы к тому, что дети сами просто уходят своим ходом?
Нет, сами уходят, само собой, это причина номер один, по которой они пропадают, а дети очень часто погибают в водоемах. И родители поголовно боятся педофилов, но мало кто боится водоемов, например.
За две минуты до новостей у меня тогда вот какой вопрос. Как раз не столько про детей, сколько про взрослых. Но у нас здесь на радио время от времени в эфире, причем из уст разных коллег, звучит такая присказка. Если я вижу плачущую девочку 7-летнюю, я лучше перейду на другую сторону улицы. Имеется в виду, что если вот с такой девочкой вступить в контакт, черт его знает, в чем тебя обвинят. Либо ее родители, либо сама девочка, будучи настроена на какую-нибудь злую игру. Не все же дети такие уж благонамеренные. Кто-то играет и в злые игры. Есть риск быть обвиненным в том, что ты покушался на неприкосновенность этого детского тела. Этот вопрос отдельно как-то обсуждается, может быть, даже с теми же родителями. Ну, или сами вы задумывались о чем-то таком, что вот сейчас времена настолько... Настолько агрессивно общество настроено вот даже каким-то гипотетическим посягательством на благополучие ребенка, что вот можно оказаться обвиненным заочно без всякого повода.
Я думаю, что об этих ситуациях мы говорим, но как раз в том контексте, что необходимо оказать помощь ребенку. Если вы предполагаете ситуацию, при которой ребенок специально плачет, чтобы втащить взрослого в какую-то неприятную ситуацию, это все-таки маловероятно. Скорее всего, он плачет, потому что что-то произошло. Мы всегда в этих ситуациях рекомендуем подойти к ребенку, попытаться расспросить, ни в коем случае его не трогать, не обнимать.
Говоря ребенок, мы имеем в виду какой возраст? Ну вот если речь идет о 11-12-летнем подростке уже, по сути. Ну вот такой человек, это уже человек, он же может начать злую игру и кого-то обвинить без повода?
Все-таки я бы предложила, не знаю, я как-то и на взрослых плачущих, и на детей всегда реагирую, и никогда у меня проблем не было. Главное, чтобы вы этого ребенка никуда не тащили. Вот это очень важный момент, предлагаю о нем поговорить.
То есть не покидать то место, где вы его встретили,
да,
возможно.
Да.
Сейчас у нас будет информационный выпуск. Пока можете писать смс-сообщение на портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм говорит МСК-бот. Напоминаю, у нас Ксения Дмитриева-Кноры в студии, сотрудник отряда «Лиза Алерт». Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Ксенией Дмитриевой-Кнор, руководителем группы СМИ, старшей поисковой группы, инструктором профилактики в отряде «Лиза Алерт». О пропавших детях, об угрозах, которые существуют для детей в современном мире, мы говорили в предыдущие полчаса, и вот только что в информационном выпуске вы, вероятно, слышали о том, что пропавшая более 2 недель назад в тундре на Ямале девочка, она найдена живой. Мы пока не знаем, участвовали ли волонтеры «Лиза Алерт» в поисках ребенка, но, вот, возможно, в ходе эфира какая-то информация появится. Давайте, может быть, вторые полчаса посвятим не только разговорам о том, о педофилах, о педофилии, о такого рода угрозах, которые для детей существуют, но и вообще для людей, не только для детей же. Вы в финале сказали, несколько минут назад, в финале получасовки сказали, что вот родители, они так сосредоточены на том, чтобы защитить ребенка от педофила, от возможного похищения, а водоемы – вещь еще более опасная. Ну, вот сейчас, например, летний сезон. Я вот за несколько минут до этого видел статистику вашу. Вы каждый месяц отчитываетесь, да, по заявкам, по найденным гражданам. Смотрите, 1630 заявок – это за июль. Найдены живыми 1243, погибли 128, родные найдены 34. Вот эти последние родные найдены 34, это что имеется в виду?
Это так называемый обратный поиск, когда мы находим человека, который по какой-то причине не может себя назвать, то есть это могут быть какие-то возрастные проблемы ментальные, это может быть человек с аутизмом, это может быть человек после травмы, и мы ищем его родных. Это тоже очень важная история.
И вы в эту статистику, еще раз напомню, 1630 заявок за месяц, это по всей стране.
Да.
1630 заявок за месяц, живыми обнаружены 1243. Вы включаете сюда найденных именно силами отряда или, например, те, кто был заявлен в ваш поиск, но был найден, например, правоохранителями, они тоже идут сюда в зачет?
Мы включаем всех, на кого мы приняли заявки, по кому мы начали работу, потому что очень трудно иногда отделить, кто именно, мы как-то не привыкли этим мериться, кто именно нашел человека. То есть, если это нашли люди, местные жители, но по задаче нашего координатора, например, кто это нашел, или нашли люди по ориентировкам, которые расклеивали мы. То есть мы просто пишем количество заявок и, соответственно, найденных живых, погибших и не найденных при нашем участии.
И эти заявки – это не только дети, это вообще...
Нет, это все.
И взрослые тоже. Можно говорить, что лето с точки зрения объема таких заявок, количество таких заявок более, ну, опасный сезон?
Да.
Летом люди пропадают чаще, чем...
Да, безусловно, летом резко возрастает количество заявок, потому что грибы. Грибы,
строго
ягоды.
Грибы, но грибы – это некое обобщение, просто люди же едут на природу не только за грибами, если уж мы так пристально присматриваемся к этим вещам. Или именно поход за грибами – самое рискованное, может быть, предприятие?
У нас именно корреляция с грибами. То есть, если говорить о прошлом годе, когда мы побили рекорды заявок, то у нас было 145 заявок в сутки по России. Это очень много, обычно там, скажем, 60. И из них 110 было лесных заявок, и произошло это именно в тот момент, когда пошли грибы. Если помните, в том году летом их не было, не было.
Холодное лето было.
Да, и вдруг в конце августа, в начале сентября они появились. И народ как с цепи сорвался, все рвались в лес, и у нас, соответственно, было огромное количество заявок.
А есть, может быть, статистика по регионам, без конкретной цифры, но просто вот с указанием, в таком-то регионе люди пропадают чаще, чем в прочих? Я понимаю, что, возможно, здесь, может быть, прямая корреляция с численностью населения, то есть где больше народ живет, там, в общем, и больше вероятность, что кто-то пропадет. Но вот об этом что можно сказать?
Для нас корреляция скорее не с численностью населения, а с обращаемостью к нам. То есть мы можем только говорить о том, насколько часто к нам обращаются, а, к сожалению, официальной статистики МВД по пропавшим, и тем более по отдельным регионам, ее нет. Поэтому мы можем говорить только о тех регионах, где мы представлены. Да, и чем больше, чем сильнее, больше и известнее отряд, тем, соответственно, будет больше заявок, но это не значит, что в этом месте пропадает больше людей.
Угу. А когда вы сказали, что более известен отряд, вы имеете в виду, что, например, ведется отрядом какая-то работа не только по поиску, а вот именно по просветительской деятельности, вот примерно то, о чем мы говорили в предыдущие полчаса?
Да, конечно, у нас во многих региональных отрядах есть направление профилактики. Ну, плюс к этому, сколько человек в отряде, насколько давно они этим занимаются. То есть, одно дело отряд, который существует один год, и в нем, там, я не знаю, 15 человек. Другое дело отряд, который уже, там, я не знаю, 4 года, и в нем больше 60 человек. Это совсем разная степень известности, реагирования и, соответственно, возможности участия в поисковых операциях. Поэтому и другое, немножко информировать население об отряде.
Расскажите, как отряд существует вот в регионе. В небольшом регионе есть то группа людей, которая зовет себя отряд. У них есть штаб, у них есть помещение, у них есть, понятно, что это, вероятно, автомобили в личной собственности кого-то из членов отряда, но вот это автомобили, которые они постоянно дежурные. В общем, что из себя представляет отряд?
Отряд в регионах, да и, собственно, и в Москве, как правило, не имеет постоянного места жительства. У нас нет в Москве офиса, ничего такого нет, мы виртуальные. Но иногда, да, им удается с кем-то договориться, или, допустим, если в отряде состоит местный бизнесмен, у которого есть кафе, он может вот это кафе время от времени давать под сбор отряда, хранить там оборудование и так далее. В регионах, конечно, отряд существует сложнее, чем в Москве, потому что в Москве, ну, все-таки немножко больше у нас возможностей и самим купить какое-то оборудование, и больше людей, которые нам готовы подарить оборудование. Но, тем не менее, естественно, и в регионах тоже ребята работают в этом направлении. Вообще, в принципе, отряд, как правило, у нас представление такое, что мы в основном те, кто ходит по лесу и ищет людей, но на самом деле у нас есть много людей, которых не видно, их не слышно, но они выполняют значительную часть работы, если не большую. Это, во-первых, наша инфогруппа, то есть это люди, которые занимаются информационным обеспечением поиска, находясь дома за компьютером и с телефоном, они прозванивают больницы, проводят опрос заявителей, они ищут пропавшего человека, так сказать, мозгом и с помощью телефона, интернета. И около 40% людей находятся именно таким образом.
И это... Мне правда интересно, как это организовано с точки зрения менеджмента. Это единый алгоритм, с которым ознакомлены вот все в регионах, или в каждом регионе каждый отряд сам для себя вырабатывает вот эту схему. То есть там вот у нас есть СММщик, и у него набор задач, которые он сам себе избрал по вот рассеиванию информации о поиске человека по соцсетям. Или вот есть действительно какие-то документы, которые именно рассылаются по регионам, и все по ним действуют. То есть вот, с точки зрения менеджмента на что это похоже?
У нас очень жесткая стандартизация наших алгоритмов, потому что для нас важно, чтобы в любой точке, где есть Лиза-Алерт, чтобы были абсолютно одинаковые стандарты поиска, алгоритмы, поэтому мы очень активно занимаемся обучением, в том числе наших ребят в регионах. Мы сами туда ездим, они приезжают к нам, мы проводим вебинары. У нас есть в отряде направления, есть старшие направления, которые, соответственно, обеспечивают вот это единство алгоритмов. И, например, есть у нас, вот я говорила об инфогруппе, то есть руководитель инфоргов, есть направление обучения, есть направление новички, есть направление картографов, радиосвязи. И все эти люди, они, соответственно, отвечают за свой вот этот участок работы, и в том числе и в регионах, и проводят обучение по своим специальностям, в том числе в регионах. Это очень важно, чтобы действительно везде были одинаковые стандарты, и иначе просто невозможно.
Численность людей, которые, ну, полагают себя участниками вашего движения, вашего отряда, какова по России?
Достаточно непростой вопрос, потому что у нас нету никакой инициации или вступления в отряд, или членских билетов, но мы говорим так, что за 2017 год у нас участвовало в поисках с отрядом более одного раза более 10 тысяч человек.
Вы не сталкивались с тем, что какие-то люди, которые не выходили на связь с представителями вашей организации, себя таковой провозглашали, ну, то есть пускались либо в поиски, либо в какие-то иные мероприятия, называя себя представителями Лиза Алерт, при этом не имея к вам прямого отношения пока никакого. Никто не пытался прикидываться вами, может быть, из каких-то даже корыстных соображений.
Корыстные соображения в нашем случае не очень работают, но потому что как, все знают, что мы не берем денег.
Вы вообще не принимаете никакой нет. материальной помощи? Нет никаких счетов?
У нас, во-первых, мы не юрлицо. То есть у нас нет ни счетов, у нас нет ни кошельков, ничего нет. Мы не принимаем вообще никаких пожертвований, никакой помощи. У нас нет спонсора вот такого, нету грантов, ничего такого. Но мы с удовольствием принимаем помощь оборудованием. То есть если человек нас хочет отблагодарить, мы будем благодарны ему за, там, я не знаю, навигатор, компас, фонари, аккумуляторы, бумагу, скотч, все то, что мы используем на поисках. Плюс к этому есть компании, которые нам помогают и делают это уже не первый год, и которым мы вообще благодарны максимально. Это, например, Билайн, который обеспечивает нам горячую линию бесплатно, и сейчас Билайн делает смс-рассылку о наших поисках, тоже бесплатную, доступную всем абонентам. То есть для нас это крайне важно. Люди, на нее подписавшиеся, могут обозначить круг своего места проживания, и им приходит информация о поисках в их районе, области, и они могут в них участвовать.
Опять вопрос такой маркетинговый, вероятно. Когда все-таки компания большая, размера вот Билайна, они подключаются к вашей работе, они как-то... Ну, они рассчитывают на то, что вы будете, ну, подчеркивать, что вы работаете именно с ними, либо они получают возможность, какое-то право как-то манифестировать, что вот мы участвуем в таких-то благотворительных мероприятиях, они у себя в отчетности это, может быть, как-то проводят как благотворительные мероприятия. Вы скажете, странный какой-то меркантильный вопрос, но правда интересно, как это устроено. Вы же, ну, тоже организация, пусть без образования юридического лица, тем интереснее за вами присматривать. Вот когда вы с такой компанией выходите на связь и взаимодействуете, все-таки какие обязательства кто на себя берет, кто чем занят?
Ну, у нас нет никаких обязательств перед Билайном в отношении, скажем, пиар-продвижения компании, но мы с огромным удовольствием всегда пишем о тех людях, которые нам помогают, и мы их перечисляем и рассказываем. То есть это абсолютно наше искреннее желание, наше желание продемонстрировать, что такие компании есть, и наша надежда на то, что к ним присоединятся и другие, вдохновившись этим примером. А уж как там Билайн проводит у себя все эти мероприятия, я просто не знаю. Но таких компаний достаточно много. То есть ЮТЕР по необходимости нас возит на поиски бесплатно и на учения. Это тоже для нас огромная помощь. Так же, как и компания Руслайн, например, ну и так далее. То есть у нас есть друзья, и мы очень этим гордимся.
Сейчас, когда вы... Ваша организация уже известна, и большинство людей просвещенных знают, что такое Лиза Алерт. Наверное, каких-то лишних вопросов у, там, например, Минюста, каких-то надзорных органов, органов к вам нет. Но на первых этапах были какие-то проверки, разговоры, вообще такой интерес нездоровый?
Скажу честно, я об этом ничего не знаю.
Ну, ладно, просто любопытно. Большая организация, о которой мы все знаем, которая большую серьезную деятельность ведет без образования юридического лица, чисто технологически интересно, как это все держится, на каком каркасе. То есть нет никаких уставов, никаких документов, где бы общим сводом, например, там, руководство организации было записано и зафиксировано. Это я не пытаюсь кого-то на чем-то поймать. Чистое любопытство.
Я понимаю, понимаю. Я на чем держится, могу сказать. У нас есть, у нас есть выборная процедура, процедура выбора председателя отряда. Например, в этом году она... имело место, он был, у нас переизбран Григорий Сергеев, наш руководитель. Но вообще все держится, конечно, на фанатизме. То есть тот, кто входит в руководитель отряда, тот, кто его помощники, то есть старшее направление, как правило, это совершенно фанатичные люди, и там обсуждать в 3 часа ночи флешмоб, это милое дело. У нас 20, мы работаем в режиме 24/7. Для меня, для самой, это очень интересный феномен, как это вообще все живет и действует. И наши коллеги в фондах и других организациях, они нам объясняют, что мы не можем существовать вот по всем законам НКО, организация такого масштаба, волонтерская, быть не может. Тем не менее, мы существуем. И один из ответов, да, то, что мы существуем на фанатизме. А второй, у нас есть довольно четкие установленные системы, например, дежурств. У нас есть дежурство операторов горячей линии, которые нам обеспечивают круглосуточный оператор. У нас есть дежурные инфорги, у нас есть оперативные дежурные. То есть это все работает в круглосуточном режиме. Люди за какое-то время распределяются по определенному графику. Везде есть стандартные схемы, алгоритмы, которые за 7 лет нам позволяют быть максимально гибкими и реагировать максимально эффективно в любой ситуации. То есть, соответственно, ответ такой: фанатизм плюс четкая структура.
А дисциплина откуда берется? Ну, нельзя без дисциплины, когда организуются поиски в поле на местности.
Конечно, это одно из...
Чем это обеспечено? По-вашему, может, даже мне и по личному опыту.
Одно из основных правил, у нас несколько жестких правил, связанных с участием в поисково-спасательных работах, одно из первых – это правило, что люди беспрекословно подчиняются координатору. Чем это обеспечивается? Вероятно, тем, что люди приезжают туда добровольно, понимаете? То есть никто туда не едет, потому что надо, потому что ему за это заплатят. Туда приезжают исключительно потому, что хотят найти человека. Это уникальная система, которая работает именно на чисто вот такой вот мотивации. Угу. Конечно, бывают какие-то конфликты, но они тоже гасятся соответствующими способами. Есть, опять же, таки прописанные алгоритмы, там решение разных проблем и конфликтных ситуаций. И на дисциплину, мне кажется, грех жаловаться.
Значительная часть вопросов посвящена именно тому, откуда берутся средства на существование проекта. Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Вы буквально финансовую помощь не принимаете, вы принимаете помощь в виде техники, оборудования, ну, и вот прочих их таких материальных вещей. Ну, и, собственно, люди вам буквально помогают. Так что эту группу вопросов в сторону. Вопрос, который, в общем, и мной был заготовлен. Вот 37-й спрашивает. Звягинцев в фильме «Нелюбовь» с вами сотрудничал, с вашим отрядом? Насколько я знаю из разговоров с людьми, причастными к тому проекту, да, сотрудничал. Как-то изменилась жизнь отряда после того, как вот таким образом его деятельность была освещена? Может быть, какой-то приток волонтеров вот был прям четко зафиксирован?
Андрей Звягинцев и его съемочная команда с нами сотрудничали, очень активно консультировались, очень внимательно относились к нашему мнению. Вообще впечатление осталось от этого самое положительное. От нашего отряда участвовал консультант, это наш координатор Анна Чугреева, и, собственно говоря, Анна и руководитель отряда упомянуты в титрах, в консультантах, в титрах к фильму. И Анна ездила на съемки, и Звягинцев очень подробно, очень внимательно расспрашивал о каждой детали. Ему было крайне важно, чтобы это было очень жизненно, очень похоже на правду. И, собственно говоря, в фильме, в принципе, все, в общем-то, ну, примерно так, как и есть. Некоторые вещи там
романтизированные.
Мелкие, да. Ну, то есть, понятно, что он снимал не документальное кино, там, в целях художественности кадры и так далее, он немножко что-то изменил, но в целом, в принципе, все, в общем-то, достаточно жизненно выглядит, и вся эта история, она правдива.
Но вопрос был о том, как это повлияло на статус отряда, на жизнь отряда.
Конечно, повысила узнаваемость отряда, конечно, к нам пришло больше волонтеров, но поскольку у нас есть какой-то такой постоянный приток, мы не очень учитываем, кто откуда пришел, но, безусловно, мы очень благодарны Звягинцеву и фильму «Нелюбовь», потому что, конечно, это вывело нас, наверное, на какой-то более высокий уровень.
Кстати, если про уровни говорить, в международном поле вы как-то заметны, вы, может быть, выезжаете на какие-то конференции, к вам сюда приезжают коллеги-волонтеры, которые подобными вещами занимаются? По всему миру.
Вы знаете, пока, нет, к сожалению, у нас эта часть вообще не охвачена и провисает. Дело в том, что у нас, как я уже сказала, нет, люди фанатичные, да. И мы, помимо того, что мы занимаемся отрядом, мы все-таки все немножко работаем, мы всех семья, и время у нас, к сожалению, занято с утра до ночи, и в отряде есть масса гораздо более актуальных задач, которые мы вынуждены решать с утра до вечера, и поэтому у нас просто на это нет возможности, нет сил, нет времени, хотя нам бы, конечно, очень хотелось установить отношения с коллегами и по обмену опытом, в том числе за границей. Там свои истории, свой опыт. Ну, у нас, естественно, в большей степени адаптированы под наши реалии, под Россию и так далее. Но, тем не менее, это, конечно, было бы крайне важно, но, увы, просто нету времени на это.
А слушатель Великий Немой следом спрашивает, а что, нельзя было по-русски назваться? Его, видимо, смущает слово «алерт».
«Алерт» — это как раз-таки составная часть названий организаций и систем, связанных с безопасностью. То есть в Соединенных Штатах есть как минимум две системы. «Амбер Алерт» — это система реагирования на ситуации похищения детей, и «Сильвер Алерт» — это система реагирования на пропажу пожилых людей. И, собственно говоря, наше название состоит из двух слов. «Лиза» — это имя девочки, о которой мы говорили в начале, в честь нее назван отряд. И вторая часть слова — это именно вот обозначение организации, занимающейся такого рода деятельностью.
На логотипе оба слова... Есть ведь логотип? Ну, вот что-то, что... Там оба слова кириллицей написаны.
Когда как? Часто пишется латиницей, да.
Ну, это просто для тех слушателей, для которых это почему-то принципиально. Около 5 минут у вас остается, чтобы в разговоре принять участие. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, бот в Телеграме. В прямой эфир можете дозвониться по номеру 7373948, код 495. Напоминаю, у нас представитель отряда Лиза Алерт в студии, руководитель группы СМИ Лиза Алерт. 77-й слушатель спрашивает: ну, расскажите тогда порядок действий родителей, когда пропадает ребенок.
Мы рекомендуем начинать искать сразу ребенка. То есть, если вы знаете, что он должен прийти, условно говоря, в 3 часа из школы, а в 3:30 его нет, начинайте искать. Начинайте с того, что обзваниваете всех подряд, у кого он может быть, то есть это одноклассники, друзья, тех, кто может о нем знать, учитель, его тренер, бывший муж, бабушка, дедушка, всех-всех-всех подряд. И часто родители в этой ситуации стесняются, ну, он, наверное, где-то там задержался, поиграл, вполне вероятно и даже наверняка. Но, поверьте, никто на вас косо не посмотрит из-за того, что вы позвоните, вы потом всех обзвоните, опять же, и скажете: спасибо, он нашелся. Извинитесь, но не надо этого стесняться, нужно это сделать. Дальше вы можете сразу заявить в полицию. Я хочу воспользоваться случаем и еще раз сказать, что нету правила, согласно которому надо ждать 3 суток, прежде чем подать заявление.
Если ребенок задержался, скажем, на полчаса, уже можно...
Начинать его искать, он не отвечает.
Но начинать, я имею в виду, через полицию даже.
Полиция примет заявление в любом случае. Более того, вы можете подать заявление в любом ОВД. И сделать это могут не только родители, а любой человек. Там, условно говоря, няня, соседка, кто угодно. Более того, это касается не только детей. Вот вы можете в Москве прийти в полицию и сказать: вы знаете, вот у меня подруга в Омске, что-то она не отвечает там давно на мои звонки, я начинаю беспокоиться. Они у вас примут заявление. Другое дело, что если вы пойдете не в то ОВД, к которому относится ваше место жительства или где там предположительно жил человек, то, конечно, это будет пересылаться друг к другу и займет какое-то время, но, тем не менее, такая возможность есть. Ну и, соответственно, мы очень рекомендуем, если пропал ребенок, когда вы начинаете, вы звоните в полицию, оставляете заявление, вы звоните нам, мы начинаем работать после того, как есть заявление в полиции. Мы очень рекомендуем, чтобы вы обязательно говорили всю правду и полиции, и нам. Особенно это касается детей более старшего возраста, где-то лет с 12. В основном главная причина пропаж детей – это самовольный уход из дома.
Я все-таки обращу на это внимание. Вы сказали: звоните нам после того, как есть заявление в полицию. Вот строго такой порядок действий. То есть, если заявления в полицию нет, вы работать не начнете.
Бывают отдельные случаи, когда мы начинаем работать до подачи заявления, но с четким условием, чтобы заявитель все-таки заявил в полицию, потому что если он считает, что беспокоить полицию не стоит, видимо, это не такой серьезный случай. Ну и кроме того, естественно, мы согласуем свои действия с полицией, естественно, мы какие-то из наших телодвижений должны быть с ними непременно согласованы, в том числе в интересах следствия и так далее. Поэтому мы всегда в первую очередь ждем, когда будет подано заявление.
Так, обращаются к вам родители, передают всю информацию, вы подчеркиваете, что это непременно все должна быть правдивая информация от родителя. Вы какие-то документы, ну вот что-то подтверждающее его связь с этим ребенком. Как скоро вы начинаете, например, тиражировать фотографию этого ребенка, потому что у нас с законодательством, в общем, в этой части все непросто. Мы, например, несовершеннолетних, их изображений у нас на сайте вот так вот запросто публиковать не можем, и в интернете это такая штука тоже непростая. Могут у кого-то возникнуть претензии и вопросы. У вас этот вопрос как решается? То есть, если есть...
Согласие родителей. Потом я хочу сказать, что мы далеко не всегда распространяем ориентировки. Например, в ситуациях, когда ребенок, как я уже сказала, ушел из дома, мы часто не делаем этого сознательно, например, мы не оклеиваем район, потому что он, скорее всего, находится в своем районе, а если он видит, что на каждом столбе висит его фотография, это его может напугать, он может уйти в другой район и так далее. То есть там есть определенные нюансы, поэтому вот ориентировки на детей мы распространяем далеко не всегда. Там есть ряд причин, по которым мы это делаем или не делаем, тоже определенные алгоритмы. Согласие родных заявителя, да.
Одно согласие оформляется в письменной форме, нет?
Да.
Хорошо, ладно, не буду углубляться конкретно тогда в эту тему, в этот разговор. Когда мы вначале говорили о профилактических мероприятиях, вы рассказывали, что приходите в учебное заведение, в дошкольные учреждения. Это как происходит? Они на вас выходят, вы к ним обращаетесь? Вот, например, чтобы... ближайшую какую-то встречу подобную посетить с вашими экспертами, что и кому как нужно сделать?
У нас, кстати говоря, буквально на днях будет так называемый квест безопасности. Это мероприятие, которое мы проводим регулярно общегородского масштаба. 26 августа в парке культуры необходимо, по-моему, зарегистрироваться. Мы приглашаем детей, родителей. Пожалуйста, поищите в интернете информацию 26 августа квест безопасности. Там все написано, как попасть, как и что. То есть вот на такого рода мероприятия, которые мы проводим раз в полтора-два месяца, может прийти, естественно, кто угодно. Плюс к нам обращаются через нашу горячую линию, просят прийти в школу. Мы тоже стараемся этот спрос удовлетворять по мере возможности.
Спасибо. Спасибо за вашу работу и за этот разговор. Инструктор профилактики в отряде «Лиза Алерт» Ксения Дмитриева-Кнора была с нами. Приходите еще.